эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. Это можно сделать разными путями. Можно оставить комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно прислать мне вопрос напрямую через мой почтовый ящик ask@sergeysobachkalist.ru. ask@sergeysobachkalist.ru. Можно, и, наверное, это проще всего, послать сообщение через наш сайт theos.fm. Там вы увидите такую синюю полоску внизу и кнопка «Вопрос в студию». Можно, если вы нас слушаете в повторе, можно использовать как раз почтовый ящик ask@sergeysobachkalist.ru. Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей для того, чтобы поддержать наше вещание. Мы продолжаем выходить в эфир благодаря вам. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.fm. Там будет такая большая красивая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа». «Сергей Худиев, Теос Медиа». И там первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Ну, перейдем, собственно, к вопросам. Так, вот у нас Макс пишет. Я прочитал небольшую статью, поделю ее на тезисы. Первое. Как распятый разбойник на кресте мог так быстро перемениться, что Христос сказал ему: «Сегодня же будешь со мною в раю». Ведь человек не может за одно мгновение переменить свои взгляды, тем более разбойник. Вы знаете, может, особенно когда ему нечего терять. Человеку действительно человеческие взгляды – это нечто очень стабильное. Тут надо признать, что да, действительно, люди не меняют обычно свои взгляды моментально. Это крайне необычно, потому что для человека с его взглядами связано его представление о себе, его отношения с другими. Если у меня, не знаю, начальник на работе, убежденный коммунист, то, наверное, там у меня будет сильная причина быть коммунистом. И если я втянулся в какой-то круг общения, где все люди придерживаются определенных убеждений, у меня тоже будет, будут причины придерживаться тех же убеждений, что мой начальник на работе, мои сослуживцы, там, люди, от которых я завишу так или иначе. И поэтому людям очень трудно поменять свои взгляды. Это значит поменять всю жизнь. Это многого лишится. Ну вот как святой апостол Павел, когда он был Савва, он был гонитель церкви, у него было положение в обществе. Он там имел рекомендательные письма от первосвященника. Он, очевидно, гнал христиан не в одиночку. У него явно были какие-то ему силы для этого приданы. То есть он командовал, он занимал достаточно высокое положение, он имел общественное признание. И вот то, что он от всего этого отказался, все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Что-то произошло, что-то случилось такое, что заставило его радикально поменять свои взгляды. И этого обычно не происходит, потому что человеку есть что терять. Разбойнику было намного легче в этом отношении, потому что ему терять абсолютно нечего. То есть пока разбойник в банде где-то ходит, ну, у него есть какая-то жизнь, у него есть его товарищи-разбойники, он от них зависит, ему трудно покаяться. Когда он уже на кресте висит, то тут уже он находится в наилучшем положении для покаяния, потому что он все равно умирает, ему нечего терять. Поэтому в том, что разбойник обратился уже на кресте, в этом ничего невозможного нет. Как раз ситуация потери всего и близкой неизбежной смерти, она очень побуждает к обращению. Но один из смыслов этого рассказа в том, что человек может покаяться действительно в одну минуту. В одну минуту он может возопить к Богу и принять прощение. Это специально подчеркивается в этом повествовании разбойника. Но ничего исторически недостоверного тут нет. Потому что, знаете, когда человек близок к смерти, он как раз очень расположен. Кается, это известно, когда человека везут на операцию вот сейчас в наши дни, и не очень понятно, он переживет эту операцию или нет. Люди выражают как-то свою веру, люди просят, чтобы о них молились, когда человек находится на грани жизни и смерти и уже готовится перейти эту грань. Как раз ничего неправдоподобного, что он в последний момент радикально меняет свое убеждение, нет. Потому что все, что его держало, уже утрачено. Он уже не является членом банды. Уже, ему нужно что-то другое. Все, что у него было до этого, посыпалось, и теперь ему остается только Христос. Как будут чувствовать себя святые в раю, если у них родные в аду? Ведь если человек после физической смерти все будет помнить, у него останутся воспоминания о своих родных, и, соответственно, останется чувство горести по родным, которые мучаются в аду. А если помнить о них не будут, получается, Бог сотрет у них память, и они будут теми же личностями. Значит, несомненно, они помнят, и они знают все о своих родных, где они находятся. При этом они продолжают их любить, и святые продолжают делать для пребывающих в аду все, что только можно. Погибшие души в аду являются предметом Божьей заботы и попечения. То есть вот нельзя сказать, что Бог не любит тех, кто в аду находится. Бог любит все свое творение, включая бесов и погибшие души в аду. Любовь Божия простирается на все творение. Ничто не могло бы существовать без любви Божией, потому что само существование есть Божий дар. Само существование есть то, что нам дает Бог. Это не что-то, чем мы обладаем сами по себе. Поэтому все, что существует, существует по любви Божией, включая погибшие души в аду. При этом они исполнены греха, гордыни, ненависти. Они этого не любят, они этого не ценят. Они это принимают с острой враждебностью. Но Бог их любит, и святые Божии их любят. Страдают ли они от этого, испытывают ли они от этого горечь? Нет. Понимаете, у нас в нашем мире любовь всегда связана со страданием. То есть мы проявляем любовь главным образом, потому что нам плохо. Вот мы столкнулись с чьим-то несчастьем, мы испытываем острый дискомфорт. Нам плохо от того, что плохо ближнему, и это основной мотив приходить на помощь. Это как люди, которые собирали пожертвования, они иногда постили фотографии вот людей, которые находятся в очень печальном состоянии, чтобы подействовать людям на нервы, и они, значит, прислали денег. Ну, это сейчас уже меньше делают, потому что, увы, у человека просто притупляются эмоции. Но, как правило, люди приходят на помощь нуждающимся, проявляют какую-то любовь под влиянием негативных эмоций, потому что им плохо, тяжело на это смотреть. Они хотят, понимают, что они испытывают по этому поводу чувство вины, там, массу каких-то неприятных переживаний, чтобы облегчить это неприятное состояние, они что-то делают для своих ближних. И если убрать это неприятное состояние, то люди не будут проявлять вообще никакого интереса к страдающим ближним. И вот в раю это не так. Нам кажется, что если убрать страдания в чужих страданиях, то значит убрать саму любовь. В раю это не так. В раю спасенные делают для погибших все, что только можно. Погибший является предметом Божьей заботы и попечения. Погибший является предметом любви Бога и святых. Но при этом святые не испытывают страданий по этому поводу. Они радостно приходят на помощь бедным, озлобленным грешникам, но они по этому поводу не страдают. Любовь их по отношению к их родным только усилилась, но она не сопровождается страданием. Есть еще одна причина, почему не сопровождается. Есть разного рода страдания. Вот можно сострадать человеку, которому больно физически. Можно сострадать человеку, который испытывает какие-то скорби из-за того, что он потерял, там, например, своих родных. Мы это, в принципе, способны понять, мы способны разделить. Но страдание ада – это страдание неудовлетворенного греха. Вот, например, есть очень хорошая фраза Фридриха Ницше: «Если бы существовал Бог, то как бы я вынес, что я не Бог? Следовательно, нет никакого Бога». Ну, действительно, вот для гордыни сознание того, что есть Бог, который меня бесконечно превосходит, оно невыносимо. Для мстительности невыносимо, что я не могу добраться до моих врагов. Для алчности невыносимо, что я не могу достигнуть каких-то богатств. Как у Гоголя в «Страшной мести»: нет горше муки, чем хотеть отмстить и не мочь отмстить. И вот мстительный человек, он испытывает невыносимую муку из-за невозможности покарать своих врагов. Но святые не могут ему в этой муке страдать, потому что они свободны от мстительности, они ничего подобного не испытывают. Страдания ада абсолютно чужды святым. При том, что сами погибшие души в аду, они являются предметом любви и заботы Бога и его святых. То есть вот важно это отметить, что отверженные в аду, все равно являются Божьими творениями, Бог их все равно любит. Бог для них делает все, что возможно, и святые делают для них все, что возможно. При этом они адские страдания не отравляют им рая. Так. Станислав, когда некоторые материалисты отрицают свободу воли, то всем, кроме вас, очевидно, что они отрицают вовсе не индивидуально субъектную волю, а то, что эта воля якобы абсолютно никак не зависит от внешней среды, внутреннего мира человека. Ваше упрямство тем более удивляет, ведь и христианство тоже признает взаимозависимость тела и души, тела и внешней среды. Кроме того, вообще-то существует много определений свободы воли, скажем, в диалектическом материализме. Она формулируется как способность субъекта индивида поступать сознанием дела. Что тут непонятного? Ну, так как раз того, что воля абсолютно никак не зависит от внешней среды, этого не утверждаю. А я утверждаю так называемую либертарианскую свободную волю, которая не детерминируется этой средой. То есть, конечно же, я действую в определенной обстановке. Конечно же, на мое действие влияет масса факторов. Конечно же, свобода воли ни в коем случае не означает всемогущество. Но в этих условиях решение принимаю я сам. Я сам распоряжаюсь теми возможностями, которые у меня есть. Я не всемогущий, у меня нет каких-то возможностей. У меня нет возможности там летать по воздуху. У меня нет возможности говорить по-китайски, хотя я мог бы ее приобрести, в принципе. Мои возможности ограничены всегда. Но у меня всегда при этом есть свободная воля, потому что в этой ситуации я сам принимаю решение, как мне поступить. Так. Атеисты, Руслан пишет, атеисты придумали мультиверс и провозгласили, что он был всегда, его наличие объясняет тонкую настройку Вселенной. Работает ли этот аргумент среди реальных ученых? Ну, я не скажу за ученых. Он уязвим философски, потому что мультиверс является метафизическим верованием, он не является научным утверждением. То есть научное утверждение, оно должно быть эмпирически обосновано. Оно должно соответствовать тому, что называется критерий Поппера, например. То есть оно не должно быть в принципе неопровержимым. Мы в принципе должны иметь возможность получить какие-то данные, которые бы эту теорию опровергали. Вот в начале 20 века такой был теоретик науки Карл Поппер, которого волновала проблема демаркации. Как мы отличаем науку от ненауки? Потому что есть куча теорий, которые претендуют на научность. Есть наука астрология, есть наука фрейдизм, есть наука марксизм. И Поппер как раз думал, а как вообще понять, а где у нас наука? Потому что, ну, фрейдист скажет, что абсолютно все подтверждает его доктрину. То есть, если там, как бы человек себя ни вел, это можно интерпретировать с точки зрения психоанализа. Марксизм тоже абсолютно неопровержим в том плане, что любые события можно интерпретировать с точки зрения марксизма. Ну, например, там марксизм предсказывал, что социалистическая революция должна произойти прежде всего в наиболее промышленно развитой стране. Тут бах, она происходит в России, которая не является, это преимущественно аграрная на тот момент страна, совершенно не на первом месте по промышленному развитию. Почему не в Англии, например, ну не в Германии, худой конец. А тут марксисты говорят, а вот тут роль личности в истории, Владимир Ильич Ленин был очень крутой. А Поппер им говорит, ребята, но если вы сталкиваетесь с тем, что ваша теория не подтверждается, и вы придумываете какой-то ход, чтобы она у вас подтвердилась, ну а что бы могло вашу теорию опровергнуть? И он тогда стал говорить о том, что научная теория должна делать предсказания. Она должна подвергаться риску быть опровергнутой. Потому что если, ну, или если брать современный более пример, его нет у Поппера, но, например, теория о том, что Землю посещают инопланетяне. Есть популярный сериал «Древние пришельцы», где ведущий предъявляет тьмы, тьмы, тьмы свидетельств, что пришельцы, они везде, они повсюду, они в шкафу, они под кроватью, они построили пирамиды, они на иконах нарисованы в уголке, они постоянно тут на земле шебуршились, и куда ни глянь, везде следы присутствия инопланетных пришельцев. И действительно, человек может очень много всего увидеть, если у него в голове вот так настроено, что нужно видеть пришельцев, он повсюду увидит. Но чтобы опровергнуть его веру в пришельцев. Ну или эволюционная психология там. Почему Вася такой распутник? Ну а потому что эволюция вложила в него желание как можно шире распространить свои гены. А почему Петя, наоборот, такой верный супруг, вот он такой образцовый семьянин, он так заботится о своей семье, все в дом несет. А потому что эволюция вложила в него заботу о потомстве. Он же млекопитающий, заботится о потомстве. Но тут, конечно, возникает вопрос, простите, а как бы эта доктрина могла быть опровергнута? В принципе, к нам могут прийти какие-то данные, которые ее бы опровергали. Она делает какие-то, в принципе, опровержимые предсказания. И вот если теория не может быть опровергнута никак, то она не является научной. Она является метафизическим верованием. Это не значит, что она обязательно является ложной. Нет. Ложь – это ложность – это другое совершенно понятие. Именно демаркация, она предполагает, что мы делим теории на научные и ненаучные, а не на истинные и ложные. Это разные понятия. И вот мультиверс, поскольку мы не можем сделать каких-то предсказаний, которые бы осуществились, потому что мы не можем получить из других вселенных никаких данных. Ну вот в принципе, если бы мы могли связаться и посмотреть, что есть другие вселенные, они были бы уже частью нашей вселенной. И поэтому мультиверс – это метафизическое верование. Обязательно ли оно ложное? Нет. То, что какое-то верование не является научным, это еще его ложности не доказывает. Но мы должны его рассматривать именно как метафизическое верование, а не как что-то научное. Люди могут верить в мультиверс, хорошо, но, понимаете, мы можем оценивать различные объяснительные стратегии по-разному. Вот, представьте себе, мы расследуем преступление. Вот найден известный криминальный авторитет Сёма Дикий. У Сёмы Дикого кинжал в груди. И, значит, мы думаем, от чего это могло произойти. И мы говорим, знаете, вот, наверное, Сёма играл с кинжалом, он подскользнулся, упал и на кинжал наткнулся. И это очень-очень маловероятно. Но представьте себе, что существует огромное количество вселенных, которые параллельны нашей вселенной, но чуть-чуть от них отличаются. И в каждой из этих вселенных произойдет любое маловероятное событие. И в какой-то из вселенных, как бы это ни было маловероятно, Сёма упал и напоролся на кинжал. 4 раза подряд. Следовательно, мы объяснили, нам не нужно придумывать каких-то разумных агентов, там, конкурентов Сёмы, которые его зарезали. Все преступление раскрыто, это произошло случайно. И, конечно, мы скажем, что это какая-то чепуха. Мы явно увидим здесь какую-то целенаправленную деятельность. Вот кто-то, значит, мы должны искать, соответственно, тех, кто напал на Сёму. Когда мы расследуем, а почему наша Вселенная устроена так, как она устроена, ну, мы можем сказать, а знаете, вот есть очень, очень много Вселенных, где все происходит случайным образом, и мы оказались в той, которая благоприятна для жизни, случайно. Но мы же не видим этих Вселенных. Мы не можем получить какие-либо данные из них. Поэтому мы, в принципе, можем так поверить. Но такое верование будет, ну, натянуто. Это все равно как, ну, не знаю, представьте себе, человек играет на рулетке, и он выигрывает раз за разом, раз за разом, раз за разом. И другие игроки тут начинают бухтеть. Ну, что происходит вообще такое? Тут же явно какая-то подстава, явно что-то... Какой-то заговор, явно рулеточное это колесо, оно как-то устроено так особенно, чтобы этот нехороший человек выигрывал. А он говорит, ребята, а в чем проблема? Есть бесконечное множество вселенных, в каждой из которых рулетка крутится случайным образом. Мы с вами оказались во вселенной, где рулетка все время попадает на числа, которые я назвал. Можно в это поверить? Ну, это, в принципе, не исключено. Но это выглядит неубедительным. Я не думаю, что это убедит других игроков в рулетку. Поэтому сказать, что, знаете, а вот тонкая настройка Вселенной объясняется тем, что Вселенных вообще очень-очень много. Вот случайно так попало, что в одной из Вселенных у нас обстоятельства благоприятны для жизни. Мне это кажется, ну, натянутым. Это не то, чтобы совсем исключено, но это очень маловероятно. Дюше Стархунович пишет, откуда Моисей узнал о том, как был сотворен мир? Есть мнение, что когда он жил в Египте, он узнал это от самих египтян, которые сохранили предания от первых людей. Ну, я думаю, что так или иначе Моисею это было открыто Святым Духом. То есть пророки, они открывали нам истины благодаря действию Святого Духа. Поэтому я думаю, что, ну, в принципе, мы можем допустить, что Святой Дух указал Моисею, что вот египтяне в этом отношении правы. Такое не исключено. Но главное это то, что возвещение Моисея о том, что существует единый Бог, Творец неба и земли, ему открыто именно Святым Духом. Что такое предопределение? Может ли христианин знать, предопределен ли он Богом и куда? Ну, предопределение, оно есть у нас в Священном Писании. И, например, в послании к Ефесянам апостол Павел пишет так: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить на себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей». И вот когда Павел говорит о предопределении, он говорит христианам: вы предопределены Богом. То есть вот то, что вы сделались христианами, то, что вы пребываете в вере, это не что-то такое, что вы Богу набились. Бог вас предопределил, избрал и призвал. Это Божья инициатива вас спасти. При этом иногда люди... Да, и это должно христиан ободрять перед лицом трудностей, перед лицом гонений, перед лицом испытаний. Все, что происходит, происходит по воле Божией. Любящим Бога все содействует ко благу. Все обратится чем-то хорошим для тех, кто верен Богу. И это связано с тем, что Божий замысел разворачивается в истории. Это бывает сложным понять, когда речь идет о каких-то ужасных, трагических вещах. Там, не знаю, люди ехали в паломничество на автобусе, автобус перевернулся, люди погибли. Люди собрались в храм поклоняться Богу, произошло землетрясение, храм обрушился, люди погибли. Там, язвительные атеисты говорят: ха-ха, где же Божья защита? Но вот учение о предопределении, оно говорит о том, что Бог в курсе всего этого самого начала, и Бог обратит все это ко благу людей, которые верили в Него. То есть, значит, этим благочестивым людям пришло время перейти уже к Господу. Вот они перешли. Иногда люди при слове предопределения, они слышат, у них возникает такая картинка мысленная, что Бог взял и составил список. И вот я иногда бываю на некоторых мероприятиях, где куда вход по спискам. И я так и прихожу, там стоит стражник, и я показываю стражнику паспорт. Стражник берет, значит, какие-то бумаги свои, их просматривает, обнаруживает, что я там есть, меня пускают внутрь. Если бы меня не было в списке, то не пустили бы. И вот люди себе представляют примерно так, что вот есть список спасенных, есть список погибших. Ты такой идешь к воротам Святого Петра, Петр говорит: минуточку, достает такой, значит, лист, сверяет с вашим паспортом и говорит: очень жаль, но у вас нет в списках. Так вот, Библия говорит, что это невозможно, так не может быть. Любой человек, любой, который покается обратиться ко Христу, будет принят. Христос говорит: приходящего ко мне не изгоню вон. И Библия много раз говорит о том, что любой человек, который приходит к Богу с покаянием и верой, он обязательно будет принят, и по-другому быть не может. Это вот твердое обетование, что если человек ищет спасение, он его найдет. А потом уже уверовав, присоединившись к церкви, войдя внутрь, читая Писание, он обнаружит, что то, что он вошел, это было Богом так замыслено. Вот. Потом, когда мы вспоминаем историю нашего обращения, мы знаем, что оказались в таком-то месте, мы столкнулись с такими-то людьми, у нас вот обстоятельства так-то сложились. И вот мы узнаем, что все это было не случайно, это все Бог так целенаправленно подстроил для того, чтобы привести нас к обращению, что то, что мы вообще оказались в церкви, то, что мы вообще уверовали, это проявление его замысла, который существовал от создания мира. Это не мы ему пытаемся навязаться, это он в нашей жизни разворачивает свой замысел. Вот апостол Павел говорит, что это должно быть для нас источником ободрения и источником уверенности, что Все, что происходит в нашей жизни, происходит не случайно, происходит не по ошибке, а происходит потому, что Бог так устроил. И это обернется для нас вечным спасением, обернется для нас вечной радостью. Поэтому мы должны ободриться, мы не должны смотреть на наше настоящее с горечью или смотреть в будущее со страхом. Будет то, что Бог, чему Бог предопределил совершиться. Как сказано через пророка, «Склятвую, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». Так. Почему в христианстве секс является грехом? Почему Бог создал так, что люди размножаются при помощи секса, но в то же время это невозможно сделать без греха? Секс не является грехом как таковой. Как употребление пищи не является грехом. Наоборот, Бог создал людей как мужчин и женщин. Бог создал так, что мужчины и женщины вступают в брак. Бог создал так, что мужчины и женщины испытывают взаимное влечение. И это часть благого Божьего творения. О том, что сексуальность как таковая – это гадость, учить не христианство, а гностицизм. Была такая ересь. И гностицизм – это представление о том, что материальный мир – это гадость вообще, что то, что мы имеем материальные тела, это вообще большое наше несчастье. Мы пленники этих тел, мы здесь очень страдаем, мучаемся. Освобождение состоит в том, чтобы избавиться от этого тела, обрести чисто духовную жизнь. Гностики очень резко порицали брак и порицали вообще всякое супружество, потому что в результате супружества рождаются дети, каждый родившийся ребенок – это дух, который попал в плен, который заключен в этой материи ужасной, и поэтому брак и все, что связано с телесным общением супругов, это нечто ужасное из-за того, что рождаются дети, из-за того, что духи оказываются пленены материей и обречены в этом мире опять мучиться. Церковь, конечно же, это категорически отвергивая, категорически осуждая такую точку зрения. Еще апостол Павел, сталкиваясь с ранними гностиками, он пишет в послании к Тимофею, что Дух же ясно говорит, что в последние времена явятся уже учители, сожженные в совести своей, которые будут запрещать вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. То есть ненависть к супружеству – это признак тяжелой-тяжелой ереси. Это уже учение. Церковь неоднократно, соборно говорила, что кто будет гнушаться, значит, супружеством, считать его, в принципе, чем-то плохим, тот да будет поклятву, да будет отлучен. Супружество – нечто хорошее. Библия описывает общение между супругами как что-то хорошее. Мы можем почитать «Песнь песней». В притчах сказано: «Утешайся, женой юности твоей, любезной Ванью прекрасной серную, источник твой это будет благословен, любовью ее утешайся постоянно. Грудь ее до упоева у тебя непрестанно». То есть сам по себе, сама вся телесная близость не является чем-то плохим. Проблема в том, что люди поступают друг с другом плохо и несправедливо во всех областях жизни, и в этой в частности. То есть, если я кину ближнего своего на деньги, то все согласятся, что я негодяй, мне нельзя доверять. А если кинуть женщину, которая вложилась в мужчину чем-то гораздо большим, чем деньгами, но это считается нормально, личная жизнь, не сошлись с характером. И вот библейская этика, она состоит в том, что ты должен хранить верность в отношениях. Что если ты взял женщину, ты ее взял навсегда, ты будешь любить ее и заботиться о ней всю оставшуюся жизнь, пока смерть не разлучит вас. И любые немоногамные отношения, они предполагают, что кого-то в итоге бросили. И это неправильно, потому что это противно любви к ближнему. противны милосердию, и это недолжное, недопустимое обращение с другим человеком, который создан по образу Божьему. То есть, как говорит апостол, не поступай вероломно против жены юности твоей. Поэтому ты не должен поступать вероломно. И сейчас у нас, конечно, все с этим очень плохо в культуре. И в русской, и в других культурах вообще мира с этим все очень плохо. Но Писание нам проповедует покаяние. Мы можем покаяться и исправиться. Мы можем и должны принять Божие прощение и жить уже так, как Господь нам определил. То есть Господь нам определил, чтобы мы жили в моногамии, чтобы мы проявляли верность и заботу. У нас есть еще. Боже, если человек верующий во Христа не принадлежит ни одной поместной церкви, принадлежит он ли он церкви Христовой? Я думаю, что он находится в неком промежуточном, зависшем состоянии, и оно не является здоровым. Вообще говоря, вера во Христа, она предполагает, что мы искренне желаем Ему повиноваться, мы хотим делать то, что Он нам сказал. И Он нам сказал, чтобы мы приняли крещение, то есть мы присоединились к церкви, и чтобы мы участвовали в Евхаристии. Он говорит, сие творите в мое воспоминание. Как сказано в послании к евреям, не будем оставлять собрание свое. Поэтому человек, который поверил во Христа, но не присоединился, собственно, к церкви, он находится в таком промежуточном состоянии. Для того, чтобы нам жить так, как Христос нам заповедал, нам важно присоединиться к церкви. Я понимаю, что это трудный шаг. Я понимаю, что церковь – это другие люди, а другие люди, а все время об них еще не спотыкаешься. Все время что-нибудь не то. Они с ними трудно. Ближний – это вот тот человек, которого нам заповедано любить, и который делает все, чтобы сделать эту задачу невозможной. И вот в церкви мы встречаем ближних, причем не тех ближних, которых мы себе выбирали, а тех ближних, которых вот Бог привел. И мы учимся этих ближних любить, и это трудно. Мы к этому призваны, но вот это трудно. И мы переходим от «в принципе, я согласен» к «я вот реально повинуюсь Христу», когда мы присоединяемся к церкви. То есть сама вера в то, что Христос есть Сын Божий и Спаситель мира, это очень важно, очень хорошо. Но эта вера, она должна нас привести к определенным водам, к определенному поведению. Она нас должна привести в Церковь Божию. Если человек кается, а потом срывается, речь идет о химической зависимости. Имело ли место покаяние? Такой человек христианин? Да, такой человек христианин. При этом, понимаете, христианин может бороться с грехом долго, упорно, с переменным успехом. Но все это время он остается христианином. Вот. Я знал одну христианку, которая курила как паровоз. Причем она была все это время несомненно верующим человеком. Она активно, ревностно, усердно служила Богу. Но вот не могла она избавиться от этой привычки. И она сама была этому совершенно не рада. Но вот было у нее такое, была у нее такая трудность в жизни. Сейчас она, кстати, уже бросила, насколько я помню. Уже годы как бросила. Но долгое время не могла. И, конечно же, курить дурно, плохо, это дурно так или иначе вредит своему здоровью. Это грех, и это химическая зависимость. Ну, в конце концов, она от нее избавилась. Но я не думаю, что Христос ее не считал своей там прямо до того момента, как она бросила. Я думаю, она все это время была христианкой, пока боролась неуспешно с этим грехом. А потом, когда, значит, потом, наконец, вот Христос ее увенчал такой победой, она бросила. Поэтому, когда человек борется с каким-то упорным грехом, а химическая зависимость – это грех исключительно въедливый, исключительно упорный, исключительно тяжелый, в смысле от него тяжело очень избавиться, то Бог всегда видит его борьбу, Бог всегда видит его трудности. И Бог всегда ищет человека принять и поддержать. То есть, знаете, как сказано, праведник 7 раз падает и встает. У кого-то из пророков. И можно со стороны глядя сказать, какой же он праведник вообще, 7 раз падает. Праведник, он идет, так бодро шествует вообще. А Библия говорит, нет, праведник 7 раз падает и 7 раз встает. То есть, вот если человек сорвался в какой-то грех, напился, ругался, сломал деревцо, ну, он должен этот грех исповедовать перед Богом, принять его прощение и жить дальше, продолжая вот эту борьбу с грехом. Ни в коем случае не надо там приходить в уныние, потому что бесы, они тут же набегают и говорят, а, все, напился, ругался, сломал деревцо. Так, у нас все записано. Значит, все, Бог больше с тобой не хочет иметь дело. Тебе остается только пуститься во все тяжкие. На самом деле нет, конечно. Как только человек исповедует свой грех перед Богом, так сразу он будет прощен, и сразу он будет восстановлен. И все это время, спотыкаясь и падая, он все-таки является христианином. Важно, чтобы он сохранял искреннее намерение повиноваться Богу. И всякий раз, когда он повинуется Богу, Бог его принимает. Допустим, будет создан робот с искусственным интеллектом, полностью имитирующий человека, так что его нельзя будет отличить. А надо ли соблюдать в отношении его заповеди, будет ли он обладать правами человека? Он не будет обладать правами человека, и это было бы очень опасно размывать права человека, наделяя ими робота. Однако, насчет соблюдения заповедей, проявление зла, агрессии, дурного обращения по отношению к роботу, оно тоже неверно. Как человек, который не знаю, там имитирует акты садизма над какой-нибудь куклой пластмассовой. Никому от этого не больно, кукла абсолютно не личность, но с душой у этого человека что-то очень сильно не в порядке. Вот он в каком-то очень бедственном положении находится, раз он вот это делает. И проявление какой-то грубости, жестокости, насилия по отношению к роботам, это то, что было бы неправильно, это то, что указывало бы на какую-то глубокую очень поврежденность, которой нельзя следовать. Но при этом говорить о том, что у нас высококачественная имитация человека будет обладать человеческими правами, ну, было бы неверно, потому что ну, у нас возникает тогда конфликт прав. Ну, например, не знаю, там, вы поссорились с роботом. Робот на вас обиделся и написал на вас, накатал на вас клеветническую телегу. И у вас судебное разбирательство. И вот возникает вопрос, должен ли робот рассматриваться как обладающий правами, как могущий там, предъявлять ему обвинение. Я думаю, что нет. Мы не должны рассматривать роботов какого бы то ни было уровня совершенства, как созданных по образу Божию. Они не могут обладать правами, хотя, конечно, дурное обращение с роботами, это тоже было бы неуместно и неправильно. Так, читал про неандертальцев, искупил ли Христос неандертальцев? Да, конечно. Искупление Христова, оно простирается на всех вообще людей, а неандертальцы – это определенно люди, это вымершая раса людей. Это люди, известно, что они обладали символическим мышлением, они хоронили своих умерших, они заботились о своих раненых. Нашли, я не помню, где там захоронение неандертальцев. И там человек, неандерталец, который страшно поломался, где-то ему было лет 20, он искалечился. Он явно не мог о себе сам заботиться, и он дожил лет до 40. То есть соплеменники его кормили. И это указывает на то, что это явно люди. Это вымершая раса людей. И, следовательно, как люди, на них простирается искупление Христова. И вполне вероятно, в жизни будущего века мы встретим воскрешенных неандертальцев. Поэтому у нас нет оснований сомневаться в том, что вот это просто вымершая человеческая раса. Так. Часто ссылаются на духовный опыт христианских святых, а духовный опыт индуистских святых, он ничего не стоит. Значит, христианство, оно строится прежде всего не на духовном опыте, хотя он есть и он важен, на факте воскресения Иисуса Христа из мертвых. То есть не о том, что происходит в головах у людей, а о том, что произошло вне, о том, что произошло вот во внешнем мире. И духовный опыт, он неизбежно говорит о разном. Вот одни люди, ссылаясь на свой духовный опыт, говорят одно, другие другое. Одни верят там в реинкарнацию, другие не верят. Знаете, вот как... Ну, можно посмотреть, у людей абсолютно разные представления о реальности. И мы неизбежно, вот нравится нам это или нет, мы неизбежно оказываемся перед необходимостью как-то этот духовный опыт оценивать. Духовный опыт он неизбежно интерпретируется в рамках какой-то картины мира. Неизбежно мы на каком-то языке об этом рассказываем, какие-то рамки к этому прилагаем. Неизбежно, когда у нас есть противоречащие друг другу источники, мы выбираем, кому мы верим, кому нет, на каком основании. И поэтому мы неизбежно какой-то внешний критерий прилагаем. Мы не можем принять все притязания на духовный опыт как одинаково валидные. Мы можем сказать, что у человека может быть подлинный духовный опыт, но он его неверно интерпретировал. Тоже возможный вариант. Но так или иначе, мы не можем рассматривать духовный опыт в качестве окончательного судьи, потому что люди по-разному, к разным выводам приходят на основании своего духовного опыта. Поэтому мы неизбежно опираемся на какое-то внешнее откровение для того, чтобы нам решать, как мы этот духовный опыт интерпретируем и какой мы духовный опыт принимаем или нет. И вот у христианства есть библейское откровение, в центре которого стоит воскресение Иисуса Христа из мертвых. Вот воскресение Христа – это не факт духовного опыта, это то, что произошло внешне в эмпирическом мире. Он буквально телесно, физически воскрес из мертвых. Можно было до него дотронуться, ученики разделяли с ним трапезу, он там являлся на протяжении 40 дней. И это не то, что находится у нас в головах, это не наш духовный опыт. Это то, что произошло на самом деле в человеческой истории. И это дает нам критерий оценки, как нам относиться к духовному опыту, как нам относиться к нашим переживаниям. Мы оцениваем их с точки зрения Христа и с точки зрения, соответственно, Священного Писания, поскольку Христос удостоверяет его подлинность. Но я вижу, время передачи уже подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но я уже должен с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.